Анна Завгородняя, северяне. Слезы огня. Пролог. В темной пещере было холодно и темно. И только свет от огромного костра, разожженного в самом центре, освещал группу мужчин, склонившихся над чьим-то телом. Все выжидали, даже не пытаясь оказать хоть какую-то помощь лежавшему перед ними человеку, и просто смотрели. Алчно, жадно. Мужчина умирал, и стоявшие над ним люди видели это, и равнодушно ждали, когда душа отделится от тела. Ждали, когда сила их учителя перейдет в того, кто избран, и каждый из присутствующих надеялся, что избран будет именно он. Человек умирал долго и мучительно. Яд в его теле разъедал плоть, заставлял кровь кипеть в жилах. Стоны срывались с потрескавшихся губ. Глаза налились кровью, вытекавшей из их уголков, словно слезы. А тело содрогалось от мучивших мужчину судорог. Но он все еще был жив, и только изредка вращал глазами, дико и безумно.
«Дай покоя»,
— прошептал он еле слышно. Один из учеников склонился над ним, вбирая в себя последние слова. Почти прижался губами к горячему сухому лбу, надеясь, что в этот самый миг сила изберет именно его, находящегося ближе всех к колдуну. Но нет. Грудь умирающего все еще вздымалась и опадала, хотя глаза он закрыл и, как показалось ученикам, впал в беспамятство. «Учитель?»
«Лес. Она идет»,
— произнес он тихо, но голос колдуна на этот раз был тверд и не дрогнул, и слова расслышали все.
«Она идет. Метель. Снег. Поляна».
Что-то описывал он. Длинные руки, когда-то крепкие и сильные, а теперь слабые и почти беспомощные, поднялись вверх и принялись чертить в воздухе непонятные узоры. Тишину нарушал только треск костра, пожиравший сухое дерево. Жадно, безудержно. «Кто идет?» Рискнул спросить первый ученик, но не был услышан. Колдун продолжал бормотать.
«Она падает. Находит в себе силы, чтобы развести огонь. Костер. Пламя поднимается прямо к небу».
«Кажется, я догадываюсь, о ком он говорит», — сказал один из мужчин, склонившихся над умирающим. «Это Ирме».
«Не может быть!» — воскликнул кто-то, а остальные зашумели.
«Она же должна была умереть», — коротко сказал первый ученик.
«Ей плохо. Она вот-вот родит»,
продолжал колдун. Его руки снова вздрогнули и опали по обе стороны тела, вытянулись как струны. Напряглись.
«Наша дочь. Она спешит увидеть этот свет».
Наконец первый ученик не выдержал. Его ладонь, широкая и сильная, с прожилками синих вен, легла на лоб колдуна. И он, закрыв глаза, мысленно перенесся в то видение, которое сейчас преследовало его учителя, и тут же увидел маленькую поляну, занесенную снегом, и молодую женщину, скорчившуюся на расстеленной прямо на снегу шкуре. Она кричала, не сдерживаясь. Тонкие руки лежали на животе, по ногам стекала кровь. «Только не здесь!» — прокричала она, взывая к хмурым небесам, швырявшим ей в лицо снег. «Боги, пощадите! Только не здесь! Я не готова! Я не могу!»
«Ирме?»
Мысленно назвал ее по имени ученик. Ирме, жена его учителя, женщина, которую тот любил больше собственной жизни и которая теперь умирала, соединенная с душой любимого мужчины. Этот яд убивал обоих. Только Ирме носила ребенка, и, кажется, именно то, что сейчас происходило с учителем, толкнуло ее на преждевременные роды. И вот теперь ученик видел, как из чрева женщины исторгается плод прямо на шкуру, на которой она лежала. Тихий детский крик прорезал зимний лес. Но прозвучал он больше в сознании ученика, хотя ладони он так и не отнял от лба умирающего колдуна.
«Асгейр, что ты видишь?» — спросил кто-то из толпы. «Расскажи нам, эта ведьма жива?»
Названный Асгейром увидел, как отлетает душа учителя, и одновременно с ней ушла и роженица, оставив после себя шевелящийся розовый комок с чем-то ярко-красным на голове.
«Кровь», — решил ученик и, отняв руку от лба умершего мужчины, обвел взглядом притихших учеников, таких же, как и он сам. Он всматривался в их лица, не в силах понять, кому досталась сила Сигмунда, но не находил ни в едином взоре отголоски того, чем владел учитель. Молодые мужчины стали переглядываться. Они, как и первый ученик, ничего не понимали. Куда делась сила от убитого ими наставника? И только Асгейр понял то, о чем не знали остальные. Каким-то удивительным образом сила ушла к ребенку Сигмунда, иначе и быть не могло. Его магия не рассеется просто так в воздухе, она слишком сильна для этого. А младенец сейчас там, на снегу. Один в лесу, и у него, или у нее, просто нет шанса выжить без помощи. В этом случае сила может уйти вместе с ребенком, ведь рядом не будет того, кто поможет ей выйти наружу. Она улетит словно ветер и рассыплется вместе со снегом. Асгейр вернулся к костру и опустился на колени. Остальные последовали его примеру, признавая в первом ученике своего нового лидера. «Мне нужна ваша помощь», — зашептал он, и колдуны взялись за руки, образовав вокруг огня круг. Асгейр горячо зашептал слова заклинания призыва, а затем вырвал правую ладонь из захвата другого ученика и опустил прямо в огонь. Но пламя не опалило кожу, не тронуло пальцы, а лишь ласково согрело, и к Асгейру пришло видение. Он увидел стаю волков, направляющихся по его зову к той самой поляне, где, надрываясь, плакал новорожденный. Стаю вела волчица, и была она белая, словно снег. «Согреть!» — приказал Асгейр, и волки приблизились к мертвому телу женщины. Один из них обнюхал ноги и живот Ирме, а потом перевел взгляд на орущего младенца и шагнул к нему. Ночь стояла морозная. Ветер завывал где-то на самом верху, между кронами густых сосен, поднимавших свои головы к усыпанному звездами черному небу, с его тонкими полосами серых облаков, несущимися куда-то вдаль. Полная луна изредка пропадала, скрытая тучами. Но каждый раз, когда тучи отступали гонимые ветром, она вспыхивала с новой силой, освещая золотую поляну и сидящих у костра людей. Их было двое. Молодая пара, мужчина и женщина, муж и жена. Мужчина подбрасывал дрова в пламя, а женщина жалась спиной к набитому тканями тюку и грела пальцы, протянув их над пылающим огнем. Языки пламени жадно вгрызались своими оранжево-алыми зубами в сухую мертвую плоть дерева и трещали от удовольствия, насыщая свои ненасытные пасти, а затем требовали еще и еще, обещая взамен тепло и уют. Подники знали, что в подобную ночь лучше всего не спать. Где-то поблизости бродили волки, и их сухонькая кобыла порой водила ушами и прислушивалась к стенаниям ветра, перебирая длинными ногами. Мужчина держал поблизости несколько обмотанных в тряпки факелов, смоченных смолой, а женщина держала под рукой длинный заточенный нож. Оба молчали и словно ждали чего-то, но сами не знали, чего именно. В воздухе, помимо ледяного ветра, витало что-то еще. Нет, это было не ощущение опасности, но чувство того, что вот-вот должно было произойти какое-то событие, которое скоро изменит судьбу молодой пары. Волей богов, остановившихся на ночлег под сенью великого леса, в самом северном уголке этой промерзлой страны, забытой своими северными владыками. Где-то за их спинами возвышался старший великан, гора, которая даже в самый жаркий летний день оставалась в снежной шапке. Рядом с ней стоял и младший великан, который, как и положено было маленькому братишке, уже с первыми лучами весеннего тепла журчал побегами ручейков, спускающихся через лес, ниже в долину, и устремлявшихся вперед, к самому синему морю. но сейчас оба брата стояли в теплых зимних шубах изо льда и снега и молча взирали на мир. Молодая пара держала путь к берегу моря. Он искал место в дружине, она хотела стать кухаркой в доме богатого вождя или при состоятельном торговце. Но самым лучшим вариантом молодая семья считала для себя тот, где они оба попадали в услужение в одну семью и могли жить своим отдельным двором. Но пока это были только мечты, и для осуществления их стоило сперва пересечь Великий лес и попасть на побережье, где высокие волны разбивались об остроги скал, где крики чаек сливались с песнями ветра, и где, как они надеялись, их ожидало счастье. Женщина первая услышала плач. Она сперва удивилась и подумала, что это ветер так дивно поет в деревьях. Но когда плач повторился, ясный и близкий, его услышал и мужчина. Они поднялись с земли одновременно. «Ты слышал это?» — спросила молодая жена, обращаясь к мужу. «Вроде как дитя мается». «В такой мороз? Да откуда в этой глуши взяться младенцу?» — удивился тот. «Надо бы проверить», — сказала женщина, подхватила факел и сунула его в огонь. Пламя тут же угостилось смолой и перепрыгнуло на ткань, раздуваясь от удовольствия, жирнее и разрастаясь. «Ты останешься возле костра». Мужчина забрал из рук жены факел и молчаливо указал ей на тюк, велев одним взглядом вернуться на место. «Я пойду проверю, что там, и вернусь». Когда крик повторился, сопровождаемый волчьим воем, женщина уже не была так уверена в том, что он принадлежит младенцу. Неожиданный страх сковал ее, что-то липкое шевельнулось в груди, чужое, противное. Ей показалось, что это духи леса так испытывают их, и она схватила мужа за руку, умоляя не уходить. «Нет, это не может быть ребенок, мы ошиблись, не ходи никуда». «Это духи заманивают тебя в свою ловушку», — заговорила она быстро. Неожиданно ей стало очень страшно. Страшно от того, что с мужчиной, которого она любила, может случиться непоправимое. Но он только вырвал свою руку из ее захвата и, велев держаться поближе к огню, направился в сторону, откуда доносился плач, несмотря на ее горячие просьбы остаться. Темный лес обступил его со всех сторон. Языки пламени от факела в руке мужчины отбрасывали страшные тени, и казалось, что-то жуткое бредет за человеком, окружая его со всех сторон. Но мужчина не повернул назад, хотя колени его дрожали, а взгляд испуганно метался по сторонам, словно он ожидал нападения. Крик повторился. Уже совсем рядом, и мужчина прибавил шагу, а вскоре вышел на небольшую поляну. Луна в этот момент словно решила выглянуть и посмотреть вниз, будто проверяла, что там происходит на земле без ее ведома. Мужчина увидел тело, прежде чем светило снова скрылось в облаках. Шагнул вперед, подрагивая от страха, и вытянув перед собой руку с факелом. Тело было неподвижно, и только сбоку от него находилась словно гора меха со сверкающими желтыми, как полный диск луны, глазами. «Волки!» Пронеслось в голове мужчины, и он замер. Стая повела себя неестественно, потому что один за другим, а всего зверей было пятеро, не меньше, встали и быстро ушли в лес, даже не оглядываясь. Они не тронули женщину, не загрызли младенца, и мужчина мог бы поклясться всеми богами, которых только знал, что эти звери согревали ребенка, спасая от лютого мороза, словно дожидались именно его, будто знали, что он придет и спасет. А самое удивительное было в том, что новорожденного вскармливала белая волчица, матерая красавица с богатой шубой. Но теперь хищники ушли в лес, оставив ребенка человеку. Двигаясь осторожно и медленно, мужчина приблизился настолько, что свет от огня осветил лежавшую на снегу женщину. Огляделся по сторонам, словно опасаясь, что стая вернется, и только потом склонился над телом. В том, что она мертва, он не сомневался ни единого мгновения. Стоило только посмотреть в ее большие распахнутые глаза, запрокинутые к небу. Они были не просто неживыми. Казалось, они превратились в лед.